Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем наш очередной выпуск. Сегодня мы обсуждаем фигуру Лаврентия Берии. Я напомню, в гостях у меня историк Никита Петров, автор книг о массовых репрессиях сталинского времени, Лев Федоров, доктор химических наук, президент Союза за химическую безопасность, писатель, журналист, историк науки Владимир Губарев. Я напомню, что у нас работает специальный номер телефона для приема ваших вопросов, ваших реплик в виде смс-сообщений. Набирайте плюс 7-985-970-45-45 и шлите нам ваши вопросы, ваши реплики, ваши мнения. Вот, кстати, здесь спрашивают, наверное, вопрос, там, я его задам, а вы сами промеж собой разберитесь. Это продолжение дискуссии о том, почему Сталин и Берия не тронули, не арестовали, не загнали в ГУЛАГ выдающегося нашего ученого физика Петра Леонидовича Капицу. Так вот, они, простите, реплика на самом деле очень, на мой взгляд, существенная. Кирилл из Москвы замечает, что, наверное, самая главная причина в том, что советская наука получала материалы разведки из США, и вряд ли физики Манхэттенского проекта стали бы помогать Советскому Союзу, посади Сталин Капицу.
Ну, это они делали раньше. Я просто был знаком, бывал часто у Петра Леонидовича Капицу, и он показывал эти письма Сталину. И объяснял, почему Сталин это. Более того, если Капица не писал некоторое время, то через Маленкова или через кого-то кто-то Сталин обращался к нему, чтобы он написал. Ну, известный эпизод, когда там по поводу Второго фронта «Правда» напечатала сокращенный вариант. Капица написал Сталину, что неправильно. И тут же Сталину нужны были другие источники информации. Это очень важно понимать. И не только так. Ну, знаете, один эпизод с Берия. Взрыв атомной бомбы. Испытание. Берия бросается. Только что засветилось. Все ясно. Харитон хотел закрыть дверь в бункер. Так ясно, что она взорвалась. Он рвался в двери, а Берия его схватил. Так, и начал обнимать и целовать, и поздравлять с этим делом. Так, еще потом, после расстрела Берии, над Харитоном все время шутили, что тебя там целовал сифилитик. Потому что уже обвинили, что он сифилитик. Так. И когда он снял трубку и позвонил Сталину, Берия, так, ему Поскребышев сказал, что Сталин спит. Он говорит, разбудить, очень важно. Разбудили, он говорит, ну что тебе? Он говорит, все произошло. Он говорит, я знаю. И бросил. Это была катастрофа для Берии. Он не первым доложил. Понимаете? То есть у Сталина были другие совершенно информаторы. Он был не столь наивный человек.
Ну, а вы знаете, что касается вот этой вот мысли о том, что физики, которые сотрудничали с советской разведкой, передавали информацию в Москву. Вот у меня, честно говоря, есть сомнения. Вот я занимался Клаусом Фуксом. Мы делали на НТВ в свое время фильм о Клаусе Фуксе, о немецком физике, который работал тоже, участвовал в Манхэттенском проекте и передавал информацию в Москву советской разведке. И у меня сложилось ощущение, что он был вот человеком идеи, и вот для него там арест какого-то отдельного советского физика органами безопасности не отвратил бы его от этого сотрудничества. Потому что он был человеком, вот, который делал, что должно, и будь что будет.
Нет, это было совершенно не для западных физиков. Это для наших физиков. Если бы тронули кого-то из физиков в окружении Иоффе, так, или Иоффе самого, хотя к нему было огромное количество претензий у власти, так, то никто бы с физиков не стал работать. С Клаусом Фуксом я встречался, когда он был вице-президентом Академии наук ГДР. Так, и он действительно был идейный человек, работал, и не только он.
Понтекорво.
Бруно Понтекорво, все правильно. От Ферми, даже Ферми ему сказал, когда он передал, что пустили реактор, передал же Понтекорво.
Ну и Бор кое-что сказал, когда к нему Терлецкого посылали.
Ну, Бор мало знал.
Так, но все равно это...
Все, очень многие были.
До взрыва потому... это было важно.
Нет, но после... все-таки Фукс, как считают многие, в том числе ветераны разведки, был самым главным.
Потому что человек, Фукс который, был один из источников.
Который, человек, который своими руками собирал первую бомбу на полигоне Воломогорда,
и выставил идеи,
наверное, знал чуточку больше, чем некоторые другие.
Конечно.
Ну, тем не менее.
Было 5-6 источников информации.
Вот я хочу вас спросить, я обращаюсь сейчас к Владимиру Губарю, Владимир Иванович, вот у вас совершенно потрясающая, буквально на полстранички вещь, о которой я никогда раньше не знал, не слышал, о том, что Берия якобы собирался с помощью атомной бомбы спасти себя и захватить власть в стране.
Не атомной, а водородной.
Водородный.
Он был единственный человек из высшего руководства.
Пожалуйста, расскажите, пожалуйста, что это за история?
Значит, очень простая история. На самом деле, Берия был единственным человеком, второй был Сталин, который знали о создании термоядерного оружия, что создается водородная бомба. И он знал, что где-то в августе, в сентябре она будет готова. И в это время Сталин умирает, естественно, 1953 год, и... То ли он чувствовал, что происходит что-то, он посылает своих генералов, и обязательно все генералы от его ведомства контролировали все направления и все объекты, будем так говорить. Везде же Мешек там был и так далее, который был потом с ним расстрелян. Ну, вот. И он тогда обратился, чтобы забрали первый экземпляр термоядерной бомбы. Это было, очевидно, он хотел устроить провокацию. Так считают два человека. Анатолий Петрович Александров и Игорь Васильевич Курчатов. И именно они так сделали все, чтобы экземпляр термоядерной бомбы не попал в руки работников ведомства Берии. Дело в том, что хотели забрать этот экземпляр, и все они поняли, что этот экземпляр они бы использовали для провокации. Взорвать они его, естественно, не могли, но напугать изрядно могли всех, потому что и Маленков, и Хрущев, и так далее...
Нет, у вас здесь такие подробности, простите, я процитирую.
Ну, там подробно, естественно.
Да. Первый вариант предусматривал полную тайну. Ближе к рассвету. Шоссе энтузиастов и все улицы, ведущие к Кремлю, перекрывались. Два автомобиля под специальной охраной пересекали Москву и въезжали через Спасские ворота в Кремль.
Все правильно.
Это вам Александров рассказывал?
Да, Александров. Почему?
Потому откуда он это знал, такие детали?
Потому что он же был начальником реакторов на маяке. Когда Курчатов уехал с маяка, так сначала был научным руководителем маяка создания первых плутониевых реакторов был Курчатов. После пуска первого реактора все остальные Иваны были переданы Александрову Анатолию Петровичу. И он командовал на маяке пуском всех реакторов получения плутония. А почему все перекрывалось? Это не с точки зрения захвата власти, она и так у него была, это с точки зрения обеспечения безопасности движения заряда термоядерного. Угу. Это всегда было.
Второй вариант действия предполагал, что все будет происходить публично, после объявления о том, что на шоссе энтузиастов находится контейнер с термоядерной бомбой, а во втором грузовике пульт управления начинается движение в центру Кремля. Кортеж торжественно прибывает в Кремль, и здесь, если того потребует обстоятельства, проходит окончательная сборка изделия.
Ну, детонатор ставится, угу. Да.
Ну, естественно, опять-таки, что это... много догадок, секретности, недоговоренности в этой истории, документов никаких не осталось. Или они под семью замками.
Я не знаю, мне это рассказывал Анатолий Петрович Александрович.
Вы что-нибудь слышали?
Я могу сказать одно, что документов, разумеется, не осталось по одной простой причине, значит, что их и не было. Дело в том, что Берия был обвинен во многих вещах, и материалы его следствия рассылались членам президиума. Вот, я отдельные бумаги читал. Могу вам сказать, что ни в обвинительном заключении, и ни в ходе самого процесса никто не обвинял его как раз в попытке захвата власти или каких-либо манипуляций с термоядерной бомбой. Нет, разумеется, нет.
Отрыв. Но вы верите, что он мог на такое пойти?
А ему это не нужно было. Для чего? Дело в том, что ведь проблема Берии в 1953 году заключалась в том, что он рано расслабился. Он-то думал, что Сталин умер, а в его соратниках Сталин еще жил. И именно это определило судьбу Берии. Он слишком рано решил, что уже можно жить по законам коллективного руководства. Дело в том, что только что умер вожак стаи, и стая еще свято чтила его память. Берия был большим прагматиком. он считал, что вот теперь уже можно действительно нормально, спокойно руководить без опаски, потому что даже над Берией висела в последние годы жизни Сталина опасность быть арестованным, как и над любым другим членом, кстати, президиума ЦК.
Вот спрашивает Владимир из Москвы, не могли бы вы подробнее рассказать о роли Берии в прекращении дела врачей? Иван, не знаю, откуда наш радиослушатель, но судя по номеру телефона, тоже москвич, спрашивает, почему Берия сразу после смерти Сталина стал играть в демократа?
Я могу сказать, что он не стал играть в демократа, а он как раз, исходя из собственных представлений о том, как лучше теперь руководить страной тому коллективу, который сложился после смерти Сталина, а заметим, что в фаворе у Сталина в последние самые месяцы власти были Булганин, Хрущев, Маленков и Берия. И именно вот эта четверка на самом деле была чаще всего вхожа к Сталину, и именно они принимали решения. Один по линии секретариата ЦК Хрущев, другой по линии президиума ЦК Маленков, а в Совете министров верховодили Булганин и Берия. То есть на самом деле власть уже была разделена между ними. И когда Сталин умер, естественно, те дела, которые велись в последний момент, это заговорщики в МГБ, так называемый сионистский заговор, дело врачей, дело, значит, авиаторов, по которому пострадал Маленков.
Нарком Шахурин и министр, маршал авиации Новиков.
Прекращая дела, Берия сразу всем помогал. Он снимал обвинения с жены Молотова, возвращал ее из ссылки. Он снимал обвинения с Маленкова, который был...
Чуть ли не в день похорон, да? Потому что,
разумеется.
Первое, что попросил Молотов, верни мне Полину.
Да, даже раньше, на самом деле. Он, снимая обвинения с авиаторов, он, естественно, тем самым потрафил Маленкову. Прекращая таким образом дела против менгрельцев, он, естественно, спасал себя. То есть закрывается и эта опасность, которая существовала при Сталине. И тут же выпускал всех своих чекистов, посаженных до этого Сталиным в МГБ.
Не всех.
Нет, он те, кто были обидчиками, он, конечно, их оставил в тюрьме.
Абакумова
и его людей, которые, собственно, его раньше людей отстранили от власти, он, конечно, оставлял. Таким образом, он, прослыл демократом, б, он на самом деле укреплял свои дружеские связи в президиуме. Единственное, что ему не простили в президиуме, он слишком быстро и ретиво стал это делать. И заслуги приписывал себе.
Так, подождите, ну вот есть некоторые факты. И, кстати, знаете, есть, по-моему, даже толстая книжка, вот фонд покойного Александра Николаевича Яковлева.
Да, материалы сказал, июльского пленума на Берии.
И много всего есть, что публиковалось. Вот поправьте, что здесь легенда, а что были. По инициативе Берии была 9 мая 1953 года объявлена амнистия, 1 200 000 человек вышли на свободу. Закрыты следственные дела на 400 тысяч. Берия выступал за сокращение расходов на военные нужды, за замораживание дорогостоящих строек, Волга-Балт, главный Туркменский канал и так далее. Берия добился начала переговоров о перемирии в Корее. Пытался восстановить отношения с Югославией, выступал против раздела Германии на ГДР и ФРГ, предлагая взять курс на объединение Западной и Восточной Германии в миролюбивое буржуазное государство. Разослал республиканские ЦК документы, где говорилось о неправильной русификаторской политике, незаконных репрессиях в отношении национальных кадров. И так далее. Вот что здесь соответствует действительности, а что нет?
За исключением ГДР, где вопрос несколько сложнее, на самом деле все соответствует действительности. Но мы должны анализировать, зачем и почему он это делал, и были ли согласны с этим его соратники. Они на самом деле все это проделали, и уже без Берии. Но его беда была в том,
кроме ГДР,
что он слишком... Ну, с ГДР немножко по-другому.
Народ в 1953 году там танками прошлись.
Нет, там возникли большие беспорядки, и Берия участвовал, кстати, в их подавлении. Вот. Дело в том, что члены президиума не были готовы быстро это делать. Они, на самом деле, все эти мероприятия проделывали потом. Вот я и говорю, что если бы Берия действовал аккуратно и осторожно, он, может быть, и добился всего того же, чего добились потом и члены президиума, но он слишком рано выступил, он слишком рано похоронил Сталина, когда он еще не был похоронен в сознании его соратников. Тем самым он противопоставил себя этому самому ареопагу и руководящему коллективному руководству. Ведь не случайно на следствии его обвиняли даже в том, что он клеветал на товарища Сталина. Когда своим соратникам говорил, тебя там приказал посадить товарищ Сталин, или вот это все были указания
Сталина. Убил ли Берия Сталина? Спрашивает Саша.
Я думаю, что нет, конечно, это легенды. Сталин сам виноват в том, что ему долго не оказывали помощь. Не Почему? Надо было обставлять дело собственной охраны таким образом.
Виноградов в это время был в других местах.
Ну, пересажал врачей, ладно. Он, допустим, заподозрил врачей в том, что они все вредители его смерти хотят. Вы понимаете, система охраны была такова, что никто не мог к нему войти, если он сам никого не звал. Но в таких условиях, вы понимаете, он всегда будет перед лицом смерти одинок. И только уже когда охрана не могла не войти к нему, они застали его в лежащем и после удара.
Вот что еще Владимир из Москвы. Тот ли Владимир или уже другой Владимир, не знаю. Поскольку здесь номера телефона нет. Иногда наша программа показывает номер телефона. Человек, который отправляет СМС-сообщение, иногда нет. Так вот, не является ли преувеличением тот факт, что Берия якобы был насильником женщин?
Нет, он не является преувеличением, только слово «насилие» здесь не стоит употреблять, потому что у него действительно послужной такой донжуанский список был обширный. Более 200 женщин фигурировало в самом следственном деле, в процессе следствия по делу Берии. Но речь не шла о даже понуждении, скорее, значит, это использование служебного положения, вот того величия, той власти, которая у него была. И не будем забывать, что это, в общем-то, для советской морали того времени, конечно, было неправильным явлением, в кавычках.
Ну да, о том, что Берия был сифилитиком, якобы, но это, говорили это, почти как о преступлении.
Нет, нет, вообще, на самом деле это не было центральным...
Болезнь была практически почти уголовным правонарушением. Нет,
это не было центральным пунктом его обвинения, поэтому это добавляет нам знаний о том, кто таков Лаврентий и каков он в жизни. Это действительно интересные детали. Но что касается обвинения, оно базировалось на гораздо более серьезных вещах. И эти преступления, кстати, рассматривались в 2002 году военной коллегией Верховного суда, и обвинения с Берии не были сняты, он не подлежит реабилитации. Хотя все понимают, что двойственное впечатление оставляет обвинение Берии в шпионаже. Это, конечно, абсурд. Но таковы были правила той эпохи, вы понимаете. И сейчас любой вам скажет, что, конечно, Берия не шпион. Но он преступник.
Это не правила эпохи.
Нет, это правила эпохи.
Это правила власти.
И потом, знаете...
Есть одна парадоксальная вещь. Я очень часто думаю, что если бы на 26-м съезде мог выступить Берия. Мог. Вы знаете, мог.
Мог выступить на 20-м съезде?
На 26-м съезде. То есть...
Вы имеете в 20-й съезд?
На 20-м съезде.
Вот доклад
мог бы... С этим же самым докладом. Да. Мог выступить Берия. Мог
Нет.
выступить? Мог выступить.
Нет, не мог.
Маленков. И доказать, что все остальные не подписывали так же. Да?
Нет.
И у него было, как раз, так сказать, больше прав. Он сделал оружие, он там во время войны проявил, он организовал индустрию и так далее и тому подобное. Понимаете, в чем вся соль? Не имело значения. Вот это самое страшное, что я сделал, честно говоря, вот занимаясь той эпохой, не имело значения фамилия. Вы знаете, была вот истинность какая-то, вот порочность совершенно в другом. Порочность была в том, что идти к цели, не считаясь, вот так же, как вы сегодня приводили цифры, там 200 тысяч, 1 миллион, как известно, не имеет значения цифры, если одна жизнь, понимаете, вот... Когда звучат такие цифры, то они говорят о времени, о власти, обо всем гораздо больше. Понимаете, то же самое, что вот мы сейчас смотрим в прошлое, так, забываем, что мы убили 1 000 000 человек в Афганистане. Понимаете? Вот когда мы оперируем этими вещами, также мы не можем оправдывать или не оправдывать. Мы должны посмотреть, что было. Расстреляли, расстреляли. Расстреляли все окружение, между прочим. Не просто ж Берия расстреляли в 1953-м, там, 1956-х годах. Правильно? Всех ближайших расстреляли, потому что вы метали, как будто бы, пытаясь в истории наложить какую-то лапу на историю, иначе себя представить. Вот, вы знаете...
Я бы добавил, не будем забывать, что Берия стал заместителем премьер-министра в феврале 41-го, то есть до войны. И так до 1953-го он был заместителем премьер-министра. И в этом качестве он вел ВПК. Всю войну он отвечал за вооружение, за боеприпасы, за топливный энергетический комплекс. И если не предвзято смотреть, то он был неплохим менеджером. При всем при этом. Он отвечал за безопасность лично перед Сталином, за биологическую безопасность, за химическое оружие отвечал. Вот. И это можно документально обсуждать.
То есть он занимался не только ядерным оружием,
нет, нет, нет. Я вам могу привести пример. Вот на одну минуту, ракет. Скажем, февраль 45-го года наши войска выходят на 13 февраля Будапешт освободили, все довольны. А 13 февраля вышли на Дихенфурт на Одере, захватили завод химического оружия, цех Зарина, по выпуску Зарина, целехонький. 16-го Берия получает от Первухина, министра химии, депешу, что цех целый, надо бы его перебросить в страну. И его немедленно перебросили. А 9-го, помните, 8-го, 9-го, 45-го мы праздновали победу, а 10-го перебросили опытную установку по производству Зарина прямо в Москву на шоссе энтузиастов. Так что это вот его личные дела.
Слушайте, Берия много чего вывез из Германии, но когда мы говорим о менеджменте, давайте не забывать все-таки, для чего
говорю,
и для каких целей.
Он действовал по правилам той эпохи. Да. Я же не хвалю его, я вам говорю, что он действовал в рамках той эпохи.
Подождите, а почему бы и не похвалить? Ведь мы же хвалили, я не знаю, железных сталинских наркомов, да, которые потом стали уважаемыми членами руководства Советского Союза, коммунистической партии. Ну, Устинов был нарком вооружений, да?
Один вопрос. 75 тысяч танков, а водителей 40 тысяч. Это работа Устинова, мы об этом забываем.
Да, но мы же понимаем, что за этим...
Я только одного не...
Безжалостное отношение к людям, к человеческим жизням, мобилизационная экономика, где, что называется, не сделал к установленному сроку, можешь пойти и в лагерь, и под расстрел. Правда ведь?
Ну вот я добавлю плюс. Значит, мы говорим о первом главном управлении при Совете министров, то есть атомный проект, а еще было третье главное управление.
И второе, и третье.
Которое он лично курировал, ПВО. И система ПВО Москвы была создана, вот это его
характер. Давайте я провокационный вопрос вам задам. Вот что, по идее, мы все знаем о массовых репрессиях, мы знаем о том, что значительную долю ответственности за них персонально несет Лаврентий Берия. При этом что-то можно ему поставить, вот если абстрагироваться от этой части, что-то можно поставить ему в заслугу?
А нам нужен был то, что...
Создание атомного оружия.
Честно вам скажу, я не очень понимаю, как мы это поставим в заслугу при тех методах преступных, которыми все это было сделано. Это точно так же, как мы будем нахваливать Гиммлера, замечательного организатора подземных заводов, где использовался труд военнопленных и прочих невольников. Понимаете, у Берии в руках были такие инструменты тоталитарного государства, что не справиться с руководством было сложно. А он, кстати говоря, до этого доказал, что он крепкий администратор и хозяйственник. Но какая же это заслуга, когда мы говорим о человеке, который находился на службе у преступного государства, и проводил в жизнь преступные директивы.
Да, ну,
я не понимаю.
Альберт Шпеер был тоже замечательный организатор.
Да, да, много таких организаторов мы найдем в Третьем Рейхе.
Я не понимаю. И отсидел ровно 20 лет за это, от звонка до звонка, как говорится.
Знаете, давайте все-таки смотреть, во имя чего и кто, и что делал.
Весь парадокс в том, что мы сегодня называем это преступным. А если у нас право оценивать так эпоху, мы ее должны изучать, мы историки, для того, чтобы понимать ошибки. Был там Сталин, Берия, был сталинизм, была целая эпоха. И в этом сталинизме, в этой системе Берия занимал одну из ключевых ролей. Я бы даже сказал, по сомнению, может быть, после Воскресенского, но где-то вот на этом уровне.
Вознесенского.
Понимаете, где-то на этом уровне. Но это был человек прошлой эпохи. Если вырываем мы сейчас его оттуда, ну что толку, что мы его вырвем и осудим как злодея. Так или мы, как кого-то мы в этой среде найдем, кто более порядочен. Но поверьте мне, так мне кажется, вот по всему остальному, все они играли приблизительно одинаковую роль. И если возникала необходимость посадить 100 тысяч человек для того, чтобы создать новый атомный комбинат, условно говоря,
посадили. Конечно.
Если нужно было построить загранотряды, чтобы расстреливать тех, кто, не дай бог, отступал или там ни шагу назад, то эти загранотряды Берия возьмем. Да, нужно было переселить народы. Берия получался как хороший организатор, там, не знаю, такие слова, как менеджер, тогда не звучали.
Я нет, подозреваю. Нет, это я современным языком сказал. Я же не хвалю его, я ему говорю, что...
Может быть администратор. Нет,
сталинский менеджер отлично, переселил народы.
Не дай бог называть сталинскими менеджерами там кого-то другого. Другая эпоха, другое время.
Это ирония.
И мы должны, я понимаю, но мы должны к этому времени подходить, потому что в это время действительно жили и работали гениальные люди.
Которые вы... По-своему гениальные.
Нет, настоящие гениальные люди.
Кого вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду ученых, писателей. Так. Среди политиков не было гениальных людей. Были гениальные злодеи. Так, с моей точки зрения. Так, вот это очень важно. Так, а если мы будем, честно говоря, из злодеев делать героев, так, мы будем поступать неправильно. Честное слово.
Давайте на этом поставим точку. Мне кажется, что вот эти слова Владимира Губарева, одного из участников нашей сегодняшней программы, возможно, были самыми важными, которые сегодня прозвучали в эфире. Я благодарю вас, я благодарю других гостей, Льва Федорова, Никиту Петрова. Это была программа «Наше все», посвященная на этот раз антигерою нашей истории, Лаврентию Берии. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».